Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді». Вітаємо у студії Олексія Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Ми розпочинаємо з ваших запитань, які приходять нам не тільки ось зараз, але протягом всього тижня. Здравствуйте. Нужен ли християнину закон Тора і зачем? Ведь на Первом соборе апостолов постановили, что закон вроде как не нужен.
Спасибо большое за вопрос. Очень такой важный и большой вопрос. Действительно, в Деянии 15 главе был собор, когда апостолы собрались, и они рассуждали на тему, надо ли делать обрезание и исполнять закон. И они постановили, что угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего, необходимого воздерживаться от идоложертвенного, крови и удавлены, и блуда. То есть есть такое постановление, как бы, что больше ничего от язычников требовать не надо. Тогда вопрос состоит, а нужно ли тогда язычникам закон, изучать закон, что можно, надо исполнять или не надо исполнять. Вы знаете, давайте мы посмотрим, что Павел пишет о законе. Он говорит, что до пришествия веры мы были заключены под стражу закона. До того времени, как надлежало открыться вере. То есть мы видим, что мы все заключены под законом до пришествия веры. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. А по пришествию же веры мы уже не под руководством, детоводителя, мы уже под благодать. Итак, если христианин принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, то он, соответственно, запечатлен Духом Святым. И если человек, уверовав в Иисуса Христа, и живет по духу, то, соответственно, ему закон не нужен. Давайте мы подкрепим это местописаниями. Галатам 5:22 написано: «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Да? То есть, если мы живем по духу, но для таковых не нужен закон, потому что они уже распяли плоть свою со страстями и похотями. У такого человека просто нет греховных пожеланий, а только одно – добро, любовь, радость, мир, благость, долготерпение. Но, к сожалению, христианин не всегда бывает в духе, и он бывает во плоти. То есть мы понимаем, что верующий человек, он освобожден от власти плоти, от власти греха, от власти сатаны, но он может дать власть дьяволу, он может дать власть греху, и он может дать власть плоти своей. И когда человек выходит из состояния духа и попадает под влияние своей собственной плоти, то он тогда ему, конечно же, нужен закон, чтобы плоть подчинить закону. То есть плоть боится. Для плоти нужен страх Господень. Почему? Потому что плоть утверждается законом. И написано 1 Тимофея 1:9, закон не для праведника, закон для грешника. И когда человек находится в искушении, то ему нужен закон, чтобы он боялся и не согрешил. Но когда человек, еще раз говорю, находится в духе, то ему тогда не нужен закон, потому что у него другие желания, и желание его сердца – это творить добро, творить любовь, творить милость. И ему совершенно не нужен закон, То есть закон нужен тогда, когда есть желание творить грех. Вот тогда нужен закон. Когда нету желания творить грех, а есть желание одно творить добро и любовь, тогда не нужен закон.
А ось еще одне повідомлення, еще одне запитання. Как вы понимаете, что значит «Бог ожесточает сердце»? Римлянам 9:18.
Давайте посмотрим немного выше. Написано: «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует Господь, а кого хочет, ожесточает». Получается, что Бог кого хочет, помилует, кого хочет, ожесточает. И вот верхний стих 17 говорит, для чего именно? Для того, чтобы показать силу Божью. Для того, чтобы было проповедано было имя мое по всей земле. Для того, чтобы проповедано было Слово Божье. И давайте дальше еще прочитаем. Ты скажешь, а за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Итак, во-первых, нам неизвестно, почему так поступает Господь. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты кто человек, что спорит с Богом? Нам это непонятно. Как небо выше земли, так мысли Бога вышли выше мыслей наших. Да? Он всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости ведения Божьего! Не следимы пути Его. Мы не можем этого познать. Чуть-чуть дальше прочитаем. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия? Итак, мы видим, что Бог мог умертвить фараона, а он ожесточил сердце фараона, а мог сразу убить фараона. Написано, что он ожесточил вообще сердце всех египтян. Вот, а мог же убить. А почему он не убил фараона, а он просто ожесточил? Может, он просто использовал жестокосердие, чтобы явить славу свою и показать свое милосердие к верным евреям. То есть как показать, как проявить милосердие, если не будет вот этого жестокосердного фараона? Как проявить милость? Бог, допустим, не убил Саула, когда Саула слушался, но написано, отошел от него Дух Божий, и тогда остался в нем злой дух, и это злой дух от Господа. Зачем? Для того, чтобы научить Давида смирению. То есть, да, от Саула отошел Дух Божий, но Господь его не умертвил, а еще там 14 лет кто-то высчитывал, что Давид прятался от Саула. Для того, чтобы в Давиде появилось вот это смирение. Бог использует вот это жестокосердие. Бог не убил Иуду Искариота, а он использовал его предательство для своего плана, для искупления всего человечества. Может быть, поэтому Бог ожесточает, кого-то милует, а кого-то ожесточает. То есть Бог заранее знает, что Иуда его предаст. От самого начала. Еще до того, как он стал апостолом. Но Бог оставляет его и использует его жестокосердие для милости, для того, чтобы мы были помилованы. Бог, допустим, не умертвил Валаама, который хотел в сердце своем послушать Валака и предать заклятию, проклясть народ Израиля. Но Бог через Валаама показал Валаку и всему миру, что он благословляет и любит Израиль. И ведь богатства, славы своей над сосудами милосердия. Нам непонятны пути Божьи, неисследимы пути Божьи, но мы должны понимать, что Бог знает от начала, что будет в конце. И Бог художник и строитель всей истории человечества, всей этой картины огромной, вековой, всего человечества. Он же заранее знает. Он, помните, Даниилу говорит, что вот Навуходоносору приснился сон. Вот золотая голова – это ты, серебряная – это Медоперсия, там, грудь. Бедра – это будет через 300 лет придет Македонский, потому что Даниилу было в 600 году это видение. То есть Навуходоносору Даниил его расшифровал. После этого придет Римская империя, стальные ноги. А после Римской империи будут уже там ступни железа с глиной. То есть Бог от начала всю историю человечества видел. И он понимал, что это и как это. И, но мы знаем, что сердце царя в руках Господа. И это он направил Навуходоносора на Израиль. Это же не случайно произошло. Все происходит по воле Божьей. И поэтому, кого он милует, а кого ожесточает, мы не видим. Это, вы знаете, примерно как представить какую-то картину огромную, там, допустим, Айвазовского, и вот она там 6-метровой ширины и 3-метровой длины. Но если мы подойдем на 10 сантиметров к этому холсту, мы ничего не увидим. Какие-то аляповатые мазки. Но если мы отойдем метров на 5, на 10 от этой картины, мы увидим великолепную картину. И только Бог это видит, а мы не видим. Это Бог видит, это Он художник этой картины, а мы не видим. И поэтому так и написано: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня так сделал?» Не видим мы картины всей жизни. Да, Господь открывает пророкам своим, но и пророки видят сквозь тусклое стекло. И пророки видят в каких-то образах не конкретно и не ясно. Поэтому только Бог видит всю картину от начала и до конца. Он от начала знает, что будет в конце. Поэтому, когда мы читаем такую строчку, как «И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает», это не значит, что вот он плохой или несовершенный. Бог совершенный. Просто мы этого не понимаем.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Ми маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня. Я Ірина зі Львова.
Дуже приємно.
Я хочу сказати дякую Господу за те, що таке сотворив прекрасне радіо, таку світлу родину, яка світить кожного, кожної хвилиночки. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що моєму внукові 20 років, він, ми його вчили, він ходив на катехизм, все, але от 20 років хлопець, і він слухає оте радіо, екрану йде на роботу, і раз іде і каже: «Ти знаєш, бабуся, так йду, та якби з церкви йду». Я кажу: «Ну бачиш, слава Богу».
Слава
дякую,
Богу.
Олексій Анатолійович, вам, що ви ну, маєте таке світле радіо для нас. Хай Бог благословить вас рясно і здоров'я. Всього найкращого вам і вашим сім'ям, вашим працівникам. Ми любимо вас і молимося за вас. А моє питання таке по Біблії, по Євангелії від Марка. Там було сказано, що настануть дні скорботи по всій землі перед приходом Ісуса Христа. Якщо ваша ласка, об'ясніть точніше. Дякую вам. Будьте благословені.
Спасибо большое за ваши добрые слова и спасибо за вопрос. Ну, я вот Марка не помню точный, а Матфея помню. Это 24 глава. И Господь говорит, что многие придут под именем моим, будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. И восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, море и землетрясения по местам. Но это все еще начало болезни. И тогда будут предавать и так далее. И написано, что проповедано будет все Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. То есть самый, ну, важный, так скажем, признак пришествия Господа Иисуса Христа – это распространение Евангелия на всех языках, во всех народах, и тогда придет конец. А то, что вот это горе, вы знаете, он какой-то 20 век, он какой-то страшный на самом деле. Или началось это, наверное, еще с Французской революции, когда тысячи трупов были на улицах, когда эти Варфоломеевские ночи. Ну, все это было страшно. Ну, 20 век, наверное, страшнее всего, когда восстал народ на народ. Первые две мировые войны, в которых ориентировочно 80 миллионов людей погибли. Вы знаете, и вот просто представим себе вот какой-нибудь там 43-й год, да? 1943 год. Война, трупы, голод, холод, война, война и война. И вокруг стреляют и убивают. И вы знаете, если бы мы были, вот тогда мы подумали, наверное, это конец. Просто, наверное, это конец. Вот. Или вспомнить большевиков, когда по тому же городу Киеву вокруг валялись трупы людей, расстреливали всех. И если бы мы были тогда, в 18-м году, мы бы подумали, в 19-м мы подумали, ну, это уже конец. Или если мы были там в концлагере, где тысячи людей идут в печи, их сжигают, и мы бы подумали, что это уже конец. И вот действительно Господь говорит, что будет такое горе, какого еще не бывало. И казалось бы, что же это может быть, чтобы это было страшнее, чем большевики, или страшнее, чем фашисты, страшнее, чем эти ужасные, страшные кровавые гражданские войны. Что же может быть страшнее этой испанки, когда, говорят, 50 миллионов умерло в 20 веке от этой пандемии. То есть, что же может быть страшнее? Но так написано, что будет такая скорбь, которой не было еще от начала и не будет до конца. А ведь было очень много страшного. Очень много. Поэтому мы должны как бы понимать, что это произойдет, это будет. И к этому надо быть готовым. И Господь в одном месте говорит, что Он закроет от нас, и Он верующим не даст проходить это. В другом месте написано, что мы должны это пройти. Все спорят, теологи, когда будет восхищение церкви, до скорби, во время скорби или после скорби. Вот. Но смысл то, что эта скорбь будет. И будет она страшная. Какая? Мы не понимаем. Но то, что сейчас еще не время скорби, это точно.
Ще один допис і ще одне питання. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, чем христианство отличается от других религий, прежде всего?
Спасибо большое. Прежде всего, отличается, я думаю, тем, что все религии, они говорят, что спасение утопающего в руках самого утопающего с помощью каких-либо средств. Там, знаний, там, верований, каких-то ритуалов и так далее. Каких-то дел. То есть, что спасение зависит от самого человека. И это принципиальное отличие христианства от всех остальных верований. В христианстве спасение зависит не от спасаемого, а от Бога милующего. То есть Бог простил каждого человека. И когда он сказал «совершилось», он взял на себя все грехи, все проклятие и всю смерть. Он победил на кресте. Он воскрес. И тот, кто верит, тот будет спасен. И он спасен не потому, что он что-то сделал, добился, достиг, изучил, выучил, как-то он аскетически вел свою жизнь, постился и так далее. Нет. Даже Иисус говорит, блудники и прелюбодеи вперед вас в Царство Божие идут, потому что вы хотите праведностью своей спастись. И вот все религии, они как бы основаны на твоей праведности. То есть вот если ты будешь хорошо себя вести, ты будешь там спасен. Будешь плохо себя вести, вот тебе будет плохо. А у Христа другая история. У христианства. То есть мы спасены Христом. Наше спасение не в нас, а в Нем. Наша вера не в себя, а в Него. Наше спасение не в наших делах, а в Его делах. И поэтому блудники и прелюбодеи вперед пойдут в Царство Божие, чем те, которые стараются спастись собственными делами, поступками, праведностью. Это принципиальное отличие. Принципиально, что спасение по вере. Праведный верою жив будет. Верою. Ни делами, ни словами, ни поступками, ни еще чем-то, ни жертвами, ни еще какими-то обрядами, ни еще каким-то образом жизни. А праведный верою жив будет. А кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. Это принципиальное отличие от всех верований, от всех религий. Потому что центр спасения в других религиях – сам человек. У христиан центр спасения – это Христос. Смещен акцент с человека на Спасителя. Это принципиальная разница.
Спасение не зависит от никаких средств. Ну а потом мы все-таки говорим о вере. Нельзя ли веру в некотором роде назвать средством? Иначе люди скажут, ну раз Христос за всех умер, значит всеобщее спасение, ну раз от человека ничего не зависит, всех просто взяли и спасли скопом.
Римлянам 5:17 написано, что только приемлющие обилие благодати спасутся. То есть через веру. Спасение, конечно, только через веру. И вера – это действительно средство. Господь умер за всех человеков, и все-все-все человеки по всей планете искуплены, Дух Святый излился на каждую плоть. Но только приемлющие обилие благодати, вот те спасутся. То есть идет речь о том, чтобы спасение только через веру.
Но вера же во что-то, то есть человек должен что-то услышать, какую-то информацию, понять ее, переварить, ну, какое-то усилие, может быть, даже над собой предпринять, чтобы врубиться вообще, о чем речь, то есть вот углубиться в тему какую-то. То есть это уже какие-то определенные усилия. Что значит «Царствие Божие усилием берется»? А потом мы говорим, не надо никаких усилий, то есть с одной стороны так, с другой эдак.
Вера в кого-то. Вера в кого-то, не в чего-то, а в кого-то. Как услышать без проповедующего? Да, должен быть проповедующий, рассказать о Христе. Благая весть. Благая весть – это Христос. Что Бог, который обещал в Ветхом Завете, Он обещал, я приду, я сам приду и искуплю народ свой. Я сам ради самого себя прощаю грехи. Я посещу народ. То есть это Бог посетил. И это и есть Машиах, это Христос, это обещанный Бог, который пришел и искупил нас от грехов наших. А в чем это есть вера? И если мы будем верить, что Бог воплотился и искупил грехи наши, взял на себя грехи и понес наказание, то два раза за одно наказание не наказывают. Если Христос понес за тебя наказание, то ты уже не наказан. Если ты веришь в Иисуса Христа, что это был Он, и ты тогда, конечно, будешь оправдан. И вообще на суд не придешь, потому что Иисус был осужден. Вместо тебя Он был на суде, тебе не надо на суд даже приходить. А в чем состоит усилие? Это очень интересный вопрос. усилия состоит Царство Божие от Иоанна Крестителя, Царство Божие с усилием берется, и кто применяет это усилие, тот восхищает его. Это очень интересный вопрос. Иоанн Креститель говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть Иоанн Креститель заявил, кто это. То есть от Иоанна Крестителя теперь Царство Божие с усилием. То есть на самом деле наше усилие, допустим, противостоять греху, это не значит, что я проявляю силу воли противостоять греху. Да нет, сколько ты проявишь ее, 15 минут или 3 дня, ты все равно свалишься, ты все равно сдашься искушению. Наше усилие – держаться Христа. Вот и все. То есть смотреть на Него, держаться за Него, верить в Него, знать Его, общаться с Ним, молиться к Нему, петь Ему, разговаривать с Ним, быть с Ним – вот наше усилие. И как только мы на секундочку потеряем вот эту связь со Христом, помните, как Петр пошел по воде? Как только он отвернулся на секундочку, он начал тонуть. Мы сразу же попадаем в море этого греха и проигрываем это искушение. Поэтому наше усилие – это не сила воли, это не наше мужество, это не наше, я не знаю, там, все наши какие-то качества, терпение или еще что-то. Нет. Наше усилие – это веровать, что Иисус со мной. Он во мне, и я в нем. В то, что Дух Святый тебя наполняет. И как Иисус молился в 17 главе, Он говорит: «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да в нас, да будут едины». И Иисус говорит: «Не оставлю тебя, не покину. Я приду и буду с тобой. Мы придем с Отцом, и обитель в тебе сотворим». Вот это усилие. Если ты будешь веровать, что ты с Богом, ты все пройдешь, и по воде пойдешь, и все искушения победишь, и все болезни, на всю силу вражью наступать будешь, и ничто смертоносное не повредит, если ты будешь веровать, что ты с Ним. Вот какое единственное усилие, которое должен применять верующий. Других усилий не надо. Вообще никаких усилий не надо. Одно единственное усилие – ты с Ним, а Он с тобой.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
У меня вопрос. Написано в Слове Божьем, что Пасха наша, Христос, закланный за нас. Так как Он за нас закланный, о Пасхе написано очень хорошо в Исходе, 12 глава, 14 и 20 стих. И потом на протяжении кругом, когда Иисус Христос приходил, Он говорит, был первый день опресноков. Вот. И в то же время у меня вопрос. Должен ли быть хлебопреломление как опресноки, потому что это символ Пасхи, это символ хлеба Христа, и есть очень строгие указания о том, что непресный хлеб, особенно в Исаии, когда это как бы было первое, ой, не исхода, вот, было, когда это была первая Пасха, вот, а очень строго говорилось о том, что никогда не должен быть не этот хлеб непресный, только должны быть хлеб опресноков. Вот. А во многих церквях принимають любой хлеб.
Зрозуміло. Питання дуже цікаве, що ми сьогодні почали розмову з 15-го розділу «Дій», де апостоли сказали, не треба ні обрізання, нічого взагалі, там, буквально там, от удавлення і блуда, воздержуйтесь, і буде вам щастя.
Спасибо за вопрос, очень такой важный вопрос, глубокий вопрос. Ну, вы знаете как, безусловно, что желательно, так скажем, пресный хлеб, мацу, бездрожжевой, потому что это пресноки. Это нормально, это хорошо, это правильно. Но если кто-то принимает дрожжевой хлеб, поймите правильно, что... Когда мы делаем причастие, мы смерть Господню возвещаем. Смерть Господню возвещаем. И кто принимает это причастие недостойно, тот пьет себе и ест осуждение. И вы знаете, можно есть пресный хлеб причастия и не задумываться о смерти Господней, о Его ранах, о Его болях, о Его просто раздираемом теле. И тогда раны Его не исцеляют вас. И тогда человек ест и пьет себе осуждение. А может человек, вот просто представьте себе, может человек есть этот квасной хлеб и плакать, и сопереживать боль, скорбь, и просто получать исцеление сердца. Поэтому, вы знаете, как, да, ваше замечание по закону действительно очень важное, по закону. Но по духу, вы знаете, вот именно если размышлять о Господе, о Христе, то уже не имеет это значения. И еще, если вы знаете, давайте вот откроем 1 Коринфянам 11 главу. Если уж на то пошло, я хотел бы чуть-чуть по-другому передать этот вопрос. 1 Коринфянам 11 главе Павел рассказывает о причастии. Помните, он там говорит, что «Я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб, вас благодарив, преломил, примите, едите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу. Это он говорит в 23 стихе. А вот я хотел бы чуть-чуть выше подняться, с 20 стиха написано. «Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Потому что я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предал, взял хлеб, преломил и сказал, примите и едите. Что мы видим? Мы видим здесь, что на самом деле Павел причастие называет вечерей братьев. То есть братья собрались на вечерю. И один много съел, другой мало, что другому не досталось. То есть это была вечеря, это было общение братьев в церкви, церковное общение. Это не какой-то специальный кусочек хлеба и специальная чаша вина. Это было общение, и это была вечеря, это был просто ужин. И на этом ужине мог быть квасной хлеб. Это просто была вечеря братьев.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо всім радіослухачам. Що, до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді» на Світлому Радіо.
Спасибо, до свидання.
На все добре.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».